Джудит Макнот. Рай. Глава 8. Мередит выдернула из гардероба платье, которое намеревалась надеть на бал в честь 4 июля, и швырнула его на постель, сняв купальный халат. Лето, начавшееся с похорон, стало непрерывной пятинедельной битвой между ней и отцом, битвой, которая накануне переросла в настоящую войну. Они никак не могли договориться насчет колледжа. Раньше Мередит всегда из кожи вон лезла, чтобы угодить отцу. Даже когда тот был чрезмерно строг, она говорила себе, что все это всего лишь доказательство любви отца. Если Филипп вел себя грубо, убеждала себя, что он устал от работы. Но теперь, обнаружив, насколько деспотически отец вмешивается в ее жизнь, не считаясь желаниями дочери, не собиралась отказываться от своей мечты, лишь бы угодить ему. С самого раннего детства Мередит предполагала, что когда-нибудь получит возможность последовать примеру предков и занять законное место в компании. Каждое последующее поколение мужчин-бэнкрофтов поднималась шаг за шагом в иерархии фирмы, начиная с заведующего отделом, ступенька за ступенькой, делая карьеру, пока не становились вице-президентами, а позже президентами и главами корпорации. Наконец, когда они были готовы удалиться от дел, передавали бразды правления сыновьям, а сами становились председателями совета директоров. Все шло по заведенному порядку вот уже почти 100 лет, и за все это время ни служащие, ни пресса ни разу не осуждали бэнкрофтов за некомпетентность, не намекали, что они не заслуживают столь высоких должностей. Мередит верила, знала, что может стать достойной преемницей отца, если получит такую возможность. Все, чего она ожидала и хотела, подходящего шанса. Но отец не желал дать его Мередит лишь потому, что она имела несчастье родиться дочерью, а не сыном. Доведенная едва ли не до слез, Мередит натянула платье, завела руки за спину и попыталась застегнуть молнию, одновременно подходя к туалетному столику и глядя в зеркало. Девушка без всякого интереса рассматривала короткое вечернее платье без бретелек, купленное за несколько недель специально для этого случая. Корсаж был разрезан по бокам, подхватывая груди, как саронг. Многоцветный шелк пастельных тонов, словно неяркая радуга, сужался у талии и легким вихрем не спадал до колен. Подняв щетку, она провела по длинным волосам и, не желая делать сложную прическу, откинула их с лица, свернула узлом и вытянула несколько длинных, ложившихся на уши прядей, чтобы смягчить общий эффект. Идеальным украшением для такого платья мог бы послужить кулон из розового топаза, но отец сегодня вечером тоже будет в Гленмуре, и Мередит не желала доставить ему удовольствие видеть на ней эту драгоценность. Вместо этого она надела затейливые золотые серьги, усаженные розовыми камнями, переливавшимися и сверкавшими в электрическом свете. Но кроме них ни одного украшения. Прическа придавала ей элегантный вид, а золотистый загар чудесно контрастировал со светлыми тонами платья. Но, будь это не так, Мередит не расстроилась бы и не подумала бы переодеться в другой наряд. Ей действительно было безразлично, как она выглядит. И решение ехать на бал пришло лишь потому, что Мередит не могла вынести мысли о том, чтобы остаться сегодня дома в одиночестве и медленно сходить с ума от раздражения и тоски. Кроме того, она обещала Шелли Филмор и друзьям Джонатана, что присоединится к ним. Она уселась за столик, натянула туфли из розового муара на высоких каблуках в тон платью, а когда выпрямилась, случайно взглянула на висевший в рамке журнал «Business Week», на обложке которого была фотография универмага Бэнкрофтов с швейцаром в униформе, стоявшим у дверей. 14-этажное здание стало эмблемой и приметой Чикаго, а швейцар – символом неустанного стремления Бэнкрофтов как можно лучше обслужить посетителей. В журнале была помещена также восторженная статья о магазине, где говорилось, что этикетка с именем Бэнкрофт стала признаком определенного общественного статуса, а затейливая «Б» на пластиковом пакете с покупкой – характеристикой придирчивого покупателя с прекрасным вкусом. В статье также рассказывалось о чрезвычайной компетентности наследников семьи Бэнкрофтов, необыкновенном умении разбираться в бизнесе, которому они посвящали жизнь, и что талант и любовь к розничной торговле передавались в генах от поколения к поколению Бэнкрофтов еще со времен основателя фирмы Джеймса Бэнкрофта. Когда журналист, интервьюировавший отца Филиппа, Сирила Бэнкрофта, спросил об этом, тот рассмеялся и ответил, что все возможно. Он добавил, однако, что именно Джеймс Бэнкрофт установил традицию, передающуюся от отца к сыну, традицию тренировки и обучения наследника с самого детства, с того времени, когда ребенок становился достаточно взрослым, чтобы обедать с родителями. За столом отец начинал с того, что рассказывал наследнику обо всем происходившем в магазине. Для ребенка эти истории становились чем-то вроде сказки, рассказанной на ночь. Постепенно возрастали волнение и желание узнать, что будет дальше. Незаметно накапливались знания. Накапливались и впитывались. Позже обсуждались проблемы попроще и предлагалось найти способ выйти из положения. Отцы внимательно выслушивали отпрысков, пусть даже те оказывались неправы. Но ведь не решение проблемы было главной целью. Самым главным считалось научить, ободрить и возбудить интерес. В конце статьи автор спрашивал Сирила о преемниках, и, думая об ответе дедушки, Мередит всегда ощущала ком в горле. «Мой сын уже унаследовал должность президента. У него один ребенок, и когда придет время занять кресло отца, не сомневаюсь, что Мередит с честью выполнит свой долг. Я хочу лишь дожить до того, чтобы увидеть это своими глазами». Мередит знала, что если отец настоит на своем, ей никогда не видеть президентского поста в фирме. И хотя он всегда обсуждал дела с дочерью, совсем как его отец когда-то, тем не менее был непреклонен в своем нежелании видеть ее на должности хотя бы начальника отдела. Она поняла это как-то за ужином, вскоре после похорон деда. В прошлом Мередит не раз упоминала о намерении следовать традиции и занять свое место в фирме, Но отец либо не слушал, либо не верил ей. Однако в тот вечер он впервые принял ее слова всерьез и с безжалостной откровенностью сообщил, что не желает и не думает о том, что она пойдет по его стопам. Эту привилегию он оставлял для будущего внука. Потом Филипп холодно ознакомил дочь с еще одной традицией, о которой ей ничего не было известно. Женщины семьи Бэнкрофтов не работали в магазине и вообще нигде не работали. Их долг — быть примерными женами и матерями и посвящать оставшееся время благотворительным и общественным делам. Но Мередит не собиралась смириться с этим. Не могла, по крайней мере, сейчас. Задолго до того, как она влюбилась в Паркера или думала, что влюбилась, другое, более сильное чувство владело сердцем. Настоящая любовь к ее магазину. Уже в 6 лет она была в дружеских отношениях со всеми швейцарами и охранниками. В 12 знала имена и обязанности всех вице-президентов. В 13 попросила отца взять ее в Нью-Йорк, где провела день в огромном универмаге Блумингдейла, переходя из отдела в отдел и знакомясь с работой прекрасно отлаженного механизма, пока отец был на совещании в конференц-зале. Уезжая из Нью-Йорка, она уже имела собственное мнение, хоть и не очень верное, насчет того, почему Бэнкрофт гораздо лучше Блуми. Теперь, в 18, она уже имела представление о проблемах компенсации работникам, принципах закупки товара, коэффициенте доходности и об ответственности за качество продаваемого товара. Все эти вещи неотразимо притягивали ее. Именно это она хотела изучать и не собиралась провести следующие 4 года, постигая романские языки и искусство возрождения. Когда Мередит сказала об этом отцу, тот с такой силой ударил кулаком по столу, что подпрыгнули тарелки. «Ты поступишь в Мэривиль, где учились обе твои бабки, и станешь жить дома. Дома, ясно? Разговор окончен». Он отшвырнул стул и ушел. Ребенком Мередит из кожи вон лезла, чтобы сделать ему приятное и угодить оценками, манерами, послушанием. Говоря по правде, она была идеальной дочерью. Теперь же, однако, приходилось признать, что цена мира и покоя в доме становилась слишком высокой, и от Мередит требовалось полностью отказаться от планов на будущее и подчинить собственную индивидуальность несправедливым требованиям, не говоря уже о том, чтобы пожертвовать общественной жизнью. Его бессмысленный отказ позволить дочери встречаться с мужчинами или ходить на вечеринки не был сейчас основной проблемой для Мередит. Однако этим летом стал причиной разногласий и бесконечного стыда и смущения. Теперь, когда Мередит исполнилось 18, отец, вместо того, чтобы смягчиться, казалось, с каждым днем становился все строже. Если Мередит назначала кому-то свидание, Филипп лично встречал молодого человека у двери, подвергал бесконечному перекрестному допросу и обращался с ним при этом с оскорбительным пренебрежением, обычно приводившим к тому, что тот никогда и никуда не приглашал больше Мередит. Кроме того, он установил смехотворное правило, по которому дочь должна была возвращаться домой не позже полуночи. Если Мередит ночевала у Лайзы, он обязательно изобретал причину, чтобы позвонить и убедиться, что она действительно там. Когда дочь отправлялась покататься на машине, отец требовал подробного отчета о том, куда она поедет. А по возвращении домой Мередит должна была рассказать, что делала каждую минуту. И все эти годы, проведенные в закрытых школах, отличавшихся строжайшими правилами, девушка мечтала ощутить на губах вкус свободы. Сама мысль о том, что придется 4 года провести дома под бдительным оком отца, была невыносимой. Но до сих пор она никогда не думала о том, чтобы взбунтоваться, потому что любой мятеж только подливал масло в огонь. Отец ненавидел, когда ему перечили, и, рассердившись, был способен неделями не разговаривать с дочерью. Но не только боязнь его гнева заставляла Мередит беспрекословно слушаться отца. Прежде всего, она все сделала бы, чтобы заслужить его одобрение. И, во-вторых, понимала, как должно быть унизила его распущенность матери и последовавший за этим скандал. Рассказав ей обо всем, Паркер добавил, что отец чрезмерно оберегает ее лишь потому, что боится потерять, ведь у него больше никого не осталось. И, кроме того, смертельно опасается, что какой-нибудь неосторожный поступок дочери пробудит к жизни старые слухи и сплетни о поведении ее матери. Мередит не особенно понравилось последнее замечание Паркера, но она хотела понять отца и провела 5 недель, пытаясь объясниться с ним. Потерпев неудачу, девушка начала спорить, горячиться, и вчера дело дошло до настоящего сражения, первого в их жизни. Из северо-западного университета пришел счет за обучение, и Мередит отнесла его в кабинет отца, спокойно и тихо объявив:
«Я не собираюсь в Мэривиль. Поступлю в северо-западный и получу диплом, который действительно чего-то стоит».
Она вручила отцу счет, но он отбросил тонкий листок бумаги и поглядел на дочь с таким выражением, от которого желудок свело судорогой. «Неужели?» — процедил он язвительно. «И каким же образом ты собираешься платить за обучение? Я уже сказал, что не дам ни гроша, и до 30 лет ты не имеешь права ни цента тронуть из наследства. Теперь уже слишком поздно пытаться получить стипендию, и банк не даст тебе кредита, так что можешь позабыть о своих дурацких идеях. Будешь жить дома и учиться в Мэривилле. Ты поняла меня, Мередит?» Годами подавляемая неприязнь наконец вырвалась наружу.
«Ты совершенно нелогичен. Почему ты не можешь рассуждать спокойно? Пойми же и меня!» — вскричала она.
Филипп намеренно медленно встал, резанув дочь разъяренно-презрительным взглядом. «Я прекрасно понял. Понял, что существуют вещи, которыми ты хочешь заняться, люди, с кем ты желаешь встречаться, хотя великолепно сознаешь, что я не одобряю всего этого. Именно потому и желаешь отправиться в другой город, учиться в большом университете и жить в кампусе. Что больше всего привлекает тебя, Мередит? Возможность жить в общежитиях, где полно парней, так и норовящих забраться в твою постель? Или
ты просто болен, обезумел?
А ты — точная копия матери. У тебя есть все самое лучшее, а ты только и ждешь возможности завалиться в постель со всякой швалью».
«Будь ты проклят!»
— взорвалась Мередит, потрясенная силой собственной неудержимой ярости.
«Я никогда не прощу тебе этого! Никогда!»
Повернувшись на каблуках, она устремилась к двери. За спиной раздался громовой голос.
«Куда это ты бежишь, черт побери?» «Ухожу», — бросила она, не оборачиваясь. «И запомни, к полуночи я не вернусь. Хватит с меня запретов!»
«Немедленно вернись!» — завопил он. Но Мередит, не обращая на него внимания, пересекла холл и вышла на улицу. Ее ярость лишь усиливалась, пока она садилась в белый Порше, подаренный отцом к 16-летию. Отец окончательно спятил. Просто сошел с ума. Мередит провела весь вечер с Лайзой и намеренно оставалась у нее до 3 часов ночи. Отец ожидал ее в фойе, меряя пол широкими шагами. Он ревел, говорил гадости и сыпал ругательствами. И хотя у Мередит разрывалось сердце, она не позволила унизить себя и испугаться его гнева. Девушка выдержала словесную атаку, и с каждым жестоким словом решимость противостоять отцу лишь усиливалась. Защищенный от незваных гостей и зевак высоким железным забором и охранником на входе, загородный клуб «Гленмур» располагался на десятках акров изумрудных газонов, засаженных цветущими кустами и цветочными клумбами. Длинная извилистая подъездная дорожка, освещенная изящными фонарями, обсаженная величественными дубами и кленами, вела к парадной двери клуба и снова сворачивала к шоссе. Сам клуб, трехэтажное здание неопределенного стиля из белого кирпича с толстыми колоннами, был окружен 2 полями для гольфа и многочисленными теннисными кортами. С обратной стороны стеклянные двери вели на живописные террасы, уставленные столиками под зонтиками и деревьями в горшках. Каменные ступеньки спускались с самой низкой террасы к 2 бассейнам олимпийского размера. Сегодня, однако, бассейны были закрыты для купающихся, но на шезлонгах оставили мягкие ярко-желтые подушки для тех, кто хотел бы посмотреть фейерверк полулежа или отдохнуть между танцами, когда оркестр выйдет играть на улицу. Сумерки начали сгущаться, когда Мередит въехала в ворота, где служители помогали гостям выйти из машин. Она подкатила к переполненной автостоянке и поставила машину между сверкающим новым Роллс-Ройсом, принадлежавшим богатому владельцу текстильной фабрики, и 8-летней давности «Шевроле», хозяин которого был куда более богатым финансистом. Обычно полутьма всегда поднимала настроение Мередит, но сегодня, выйдя из машины, она по-прежнему была раздражена и расстроена. Мысли блуждали где-то далеко. Кроме одежды, ей нечего продать, чтобы заплатить за учебу. Машина куплена на имя отца и наследство под его контролем. На счету в банке у Мередит было ровно $700 и ни цента больше. Мучительно пытаясь найти решение, она медленно направилась к парадному входу клуба. В такие вечера, как этот, охранники клуба и телохранители выполняли еще обязанности служителей автостоянки. Один из них поспешил сбежать на крыльцо, чтобы распахнуть перед ней дверь. «Добрый вечер, мисс Бенкрофт», — поздоровался он, блеснув неотразимой улыбкой. Мускулистый, красивый, хорошо сложенный студент из университета штата Иллинойс, он подрабатывал здесь летом. Мередит знала это, потому что молодой человек сам рассказал обо всем, когда она пыталась загорать здесь на прошлой неделе.
«Привет, Крис»,
— рассеянно бросила она. Кроме праздника 4 июля, Дня независимости, отмечалось также основание Гленмура. И в клубе то и дело слышались веселый смех и разговоры, а члены клуба с коктейлями в руках, одетые в смокинги и вечернее платье, обязательные наряды для двойного праздника, переходили из комнаты в комнату. Интерьер Гленмура был куда менее впечатляющим и элегантным, чем в других, более новых клубах в окрестностях Чикаго. Восточные ковры, покрывавшие натертые деревянные полы, выцвели, а прочная старинная мебель создавала атмосферу скорее пуританского, несколько скучноватого довольства и покоя, чем роскоши и блеска. В этом Гленмор был похож на большинство первоклассных загородных клубов страны. Старый и чрезвычайно эксклюзивный, он гордился тем, что престиж и недоступность, вызывавшие горячее стремление попасть в него, зависели не от мебели или удобств, а от статуса членов. Одно лишь богатство не могло стать гарантией столь желанного членства в клубе, если только не было подкреплено определенным положением в высших слоях чикагского общества. В тех редких случаях, когда кандидат удовлетворял этим двум требованиям, от него все же требовалось получить единодушное одобрение всех 14 членов приемного комитета Гленмора, прежде чем подать заявление о приеме. Эти строгие правила позволили за последние несколько лет положить конец притязаниям нескольких внезапно разбогатевших предпринимателей, бесчисленных врачей, игроков бейсбольных команд, десятка конгрессменов и члена Верховного суда штата. На Мередит, однако, не производили впечатления ни замкнутость клуба, ни его члены. Они были просто знакомыми лицами, многих из которых она хорошо знала, других встречала лишь мельком. Шагая по коридору, она механически улыбалась знакомым, заглядывая в различные комнаты в поисках людей, с которыми обещала встретиться. Одна из столовых была на этот вечер превращена в казино, в двух остальных устроили роскошный буфет. Везде толпились люди. Ниже, на первом этаже, в главном банкетном зале, настраивал инструменты оркестр, и, судя по страшному шуму, доносившемуся оттуда, Мередит предположила, что и там полно народа. Проходя мимо карточной комнаты, она осторожно заглянула туда. Отец был заядлым игроком, как, впрочем, и большинство собравшихся в этой комнате, но не его... Ни компании Джона здесь не было. Мередит обошла весь этаж и, наконец, решилась заглянуть в главный салон. Несмотря на огромные размеры салона, обстановка создавала атмосферу уюта. Вокруг низких столов расставлены мягкие кресла и диваны, а свет медных бра приглушен, и мягкое сияние переливалось на панелях старого дуба. Обычно высокие стеклянные двери в глубине салона были закрыты тяжелыми бархатными шторами, но сегодня их распахнули, чтобы гости могли выйти на узкую веранду, где тихо наигрывал оркестр. Стойка бара шла слева, по всей длине комнаты, и бармены суетились, обслуживая гостей. Сегодня здесь тоже было полно народу, и Мередит уже хотела повернуться и направиться к ведущей наверх лестнице, но в этот момент заметила Шелли Филмор и Ли Экерман, которые обе сегодня звонили и напоминали, что ждут ее вечером. Девушки стояли в дальнем конце бара вместе с несколькими приятелями Джонатана и немолодой парой, в которой Мередит, хотя и с некоторым опозданием, узнала мистера и миссис Рассел Сомерс, дядю и тетку Джонатана. Мередит подошла к ним и мгновенно застыла при виде отца, стоявшего слева в обществе каких-то людей.
«Мередит!»
— воскликнула миссис Сомерс, когда девушка поздоровалась со всеми.
«Мне ужасно нравится твое платье. Где ты его раздобыла?»
Мередит пришлось оглядеть себя, чтобы вспомнить, что вообще на ней надето.
«Купила в Бэнкрофт».
«Где же еще?»
— поддразнила Ли. Мистер и миссис Сомерс отвернулись, чтобы поговорить с другими гостями, а Мередит не спускала глаз с отца, надеясь, что сегодня у того хватит здравого смысла держаться от нее подальше. Несколько мгновений она не шевелилась, чувствуя, как его присутствие совершенно выводит ее из себя. Но тут до девушки внезапно дошло, что даже этот вечер отец ухитрился испортить. Мередит тут же рассерженно решила показать ему, что у него ничего не выйдет, и, следовательно, она еще окончательно не побеждена. Девушка громко заказала коктейль с шампанским и ослепительно улыбнулась Дугу Шелфону, блестяще притворяясь, что зачарованно прислушивается к каждому его слову. На улице в это время сгустились сумерки. В комнатах голоса становились все громче в прямой пропорции с количеством поглощаемого спиртного. А Мередит, рассеянно пригубив вторую порцию коктейля, размышляла, не стоит ли поискать работу и поставить отца перед свершившимся фактом, как перед очередным доказательством решимости поступить в хороший колледж. Случайно взглянув в зеркало за стойкой бара, Мередит встретилась с глазами отца, смотревшего на нее с холодным неудовольствием. Интересно, что он не одобряет на этот раз? Платье без бретелек? Или, скорее всего, внимание, которое уделяет ей Дуг Шелфон? Вряд ли дело в бокале с шампанским, который она держит в руке. С самого раннего детства от Мередит требовалось говорить и вести себя как взрослый. В 12 лет отец разрешил ей оставаться за столом, когда к ужину приглашались гости. К тому времени, когда девушке исполнилось 16, она уже давно выполняла роль хозяйки дома и пила вино, хотя, конечно, совсем немного. Стоявшая рядом Шелли Филмор напомнила, что пора идти в столовую, иначе они рискуют потерять заранее зарезервированный столик. И Мередит, мысленно встряхнувшись, повторила свою клятву хорошенько повеселиться сегодня.
«Джонатан сказал, что присоединится к нам за ужином», — добавила Шелли. «Кто-нибудь видел его?»
Она вытянула шею, рассматривая быстро редеющую толпу. Многие из собравшихся тоже вспомнили об ужине.
«Господи!» — выдохнула она, уставясь на распахнутые двери. «Кто это? Фантастика! Он совершенно великолепен!»
Неуместно восторженное замечание, прозвучавшее гораздо громче, чем рассчитывала Шелли, вызвало некоторый интерес среди гостей, и сразу несколько голов повернулись в ту сторону.
«О ком ты говоришь?» —
удивилась Ли, пытаясь понять, в чем дело. Мередит, стоявшая лицом к входу, подняла глаза и сразу поняла, кто был причиной этого благоговейного и одновременно алчного выражения, ясно читавшегося на лице Шелли. На пороге, небрежно сунув правую руку в карман брюк, стоял мужчина, настоящий гигант, ростом не менее 6 футов 2 дюймов, с волосами почти такими же темными, как смокинг, облегавший, словно вторая кожа, его широкие плечи. На бронзовом от загара лице резким контрастом выделялись светлые глаза. И пока он не двигался с места, лениво изучая элегантно одетых гостей Гленмура, Мередит не переставала удивляться, почему Шелли назвала его великолепным. Черты его лица были словно высечены из гранита неизвестным скульптором, задавшимся целью изобразить не мужскую красоту, а грубую силу и примитивную, почти первобытную энергию. Квадратный подбородок, прямой нос — олицетворение стальной решимости и неукротимого характера. Мередит он показался гордым, высокомерным и упорным. Ее никогда не привлекали подобные мужчины, стремившиеся навязать всем и каждому свою волю.
«Взгляните на эти плечи!» — продолжала восторгаться Шелли. «На лицо! Вот это, Дуглас, и есть настоящая сексапильность в чистом виде!»
Дуглас пригляделся к незнакомцу и, улыбаясь, пожал плечами.
«На меня он не производит столь сильного впечатления».
И, обернувшись к соседу, спросил. «Ну, а ты, Рик, тебя он возбуждает?»
«Не узнаю, пока не увижу его ноги», — — пошутил Рик. «Обожаю хорошенькие ножки, поэтому меня скорее заводит Мередит». В этот момент в дверях появился Джонатан, уже немного нетвердо державшийся на ногах, и, обняв незнакомца за плечи, оглядел комнату. Мередит заметила торжествующую ухмылку, адресованную приятелем, и немедленно поняла, что он уже полупьян. Однако была полностью сбита с толку оглушительным хохотом Ли и Шелли.
«О, нет!» — простонала Ли в комическом ужасе, переводя взгляд с Шелли на Мередит. «Только не говорите, что этот великолепный образец мужчины и есть тот рабочий, которого нанял Джонатан!»
Дук, в свою очередь, взорвался смехом, заглушив слова Ли, и Мередит наклонилась ближе к приятельнице.
«Прости, я не расслышала».
Быстрым шепотом, торопясь договорить прежде, чем подойдут мужчины, Ли объяснила.
«Это тот плавильщик из Индианы, о котором говорил Джонатан. Отец заставил его нанять парня для работы на буровой вышке в Венесуэле».
Не понимая причин столь внезапного веселья, Мередит недоумевающе спросила.
«Но зачем было приводить его сюда?»
«Это шутка, Мередит. Джон сердит на отца, потому что тот вынудил его взять на работу этого парня, да еще и ставит в пример сыну. Джон привел этого типа сюда, чтобы насолить отцу. Ну, знаешь, заставить их встретиться неофициально, в обществе. Но самое смешное в том, что тетя Джонатана сказала, будто его родители в последнюю минуту решили не ехать на бал, а провести вместо этого уикенд в загородном доме». Слишком громкое, хотя и невнятное приветствие Джонатана заставило всех стоявших рядом, в том числе и отца Мередит, обернуться и с негодованием взглянуть на молодого человека.
«Привет всем!»
— заорал он, широко разводя руки.
«Как пожелаете, тетя Гарриет и дядя Рассел!»
И, уверившись, что наконец привлек всеобщее внимание, объявил.
«Познакомьтесь с моим приятелем Мэттом Террелом, то есть Фарреллом».
Он осекся, икнул и широко улыбнулся.
«Тетя Гарриет, дядя Рассел, поздоровайтесь с Мэттом. Новейший пример для подражания, по мнению отца. Он считает, что именно таким я должен стать, когда вырасту».
«Рада видеть вас»,
— вежливо ответила тетка Джонатана и, отводя ледяной взгляд от пьяного племянника, попыталась сделать над собой усилие и проявить нечто вроде гостеприимства к человеку, которого тот привел с собой.
«Откуда вы приехали, мистер Фаррелл?»
«Индиана», — коротко ответил тот.
«Индианаполис?» — нахмурилась Гарриет. «Боюсь, мы не знакомы с Фарреллами из Индианаполиса».
«Я не из Индианаполиса и убежден, что вы не знаете мою семью». «Из какого же вы города?» Резко вмешался отец Мередит, готовый подвергнуть допросу и устрашить любого мужчину, который близко подойдет к его дочери. Мэтт Фаррелл повернулся, и Мередит с тайным восторгом увидела, как он, не моргнув и глазом, сдержал уничтожающий взгляд Филиппа. «Эдмонтон, к югу от Гэри». «И чем вы там занимаетесь?» — грубо спросил Филипп. «Работаю на сталелитейном заводе», — хладнокровно бросил Мэтт, ухитряясь при этом выглядеть таким же высокомерно недоступным, как Филипп Бэнкрофт. Ответом на это признание послужило всеобщее молчание. Несколько пожилых пар, стоявших в стороне в ожидании тети и дяди Джонатана, неловко переглянулись и поспешили отойти. Миссис Сомерс, очевидно, решила сделать то же самое и как можно скорее. «Желаю приятно провести время, мистер Фаррелл», — сухо процедила она и вместе с мужем направилась в столовую. Неожиданно все пришло в движение. «Ну что ж», — жизнерадостно объявила Ли Экерман, оглядывая членов компании, всех, за исключением Мэтта Фаррелла, стоявшего немного в стороне. «Пойдемте ужинать». Взяв Джона под руку, она повернулась к двери и намеренно громко заметила. «Я зарезервировала столик на 9 человек». Мередит быстро подсчитала. Вместе с Мэттом их было 10. Парализованная отвращением к Джонатану и его друзьям, она не тронулась с места. Отец увидел, что дочь находится почти рядом с Фарреллом, и, шагнув к Мередит, больно сжал ее локоть. «Избавься от него, да побыстрее!» — рявкнул Филипп достаточно громко, чтобы Мэтт расслышал, и с разгневанным видом почти вылетел из комнаты. Мередит, проводив его взглядом, посмотрела на Мэтта, не совсем представляя, что будет делать. Мэтт повернулся к высокой стеклянной двери и разглядывал веселящихся людей с отчужденным безразличием человека, знающего, что он нежеланный гость, и намеревался вести себя так, словно предпочитает, чтобы его оставили в покое. Даже не скажи, Мэтт, о своей работе на заводе, Мередит с первого взгляда поняла бы, что он здесь чужак. Прежде всего, смокинг слишком тесно облегал широкие плечи, словно был с чужого плеча, скорее всего, взят на прокат. Да и сам Фаррелл не разговаривал с врожденной уверенностью члена общества, ожидавшего теплого приема везде, куда бы он ни попал. Более того, в манерах чувствовался отчетливый недостаток воспитания, едва заметная резкость и неловкость, интриговавшая и отталкивавшая ее одновременно. Учитывая все это, было удивительно, что он внезапно напомнил Мередит ее самое. Но так и было. Девушка глядела на этого такого одинокого человека, делавшего вид, что ему нипочем всеобщее пренебрежение, и видела себя, несчастную, всеми брошенную ученицей школы святого Стефана, проводившую каждую свободную минуту с книгой на коленях и пытавшуюся притвориться, что ей все равно. «Мистер Фаррелл», — бросила она, как могла небрежнее, — «не хотите выпить чего-нибудь?» Удивленный Мэтт повернулся и, немного поколебавшись, кивнул. «Скотч с водой, пожалуйста». Мередит посигналила официанту, немедленно оказавшемуся рядом. «Джимми, принесите мистеру Фарреллу скотч с водой». Посмотрев на Фаррелла, девушка обнаружила, что тот, недоуменно хмурясь, изучает ее. Взгляд блуждал по лицу, груди и талии, а потом снова поднялся к глазам, словно он подозревал ее в чем-то и хотел понять, почему Мередит пытается завести с ним знакомство. «Кто был тот человек, который велел вам избавиться от меня?» — резко спросил он. Ей не хотелось зря волновать его, но пришлось сказать правду. «Мой отец».
«Примите мое глубочайшее и искреннее сочувствие», — торжественно объявил он, и Мередит разразилась громким смехом, потому что никто до сих пор не смел критиковать ее отца, даже косвенно. И кроме того, она неожиданно почувствовала, что Мэтт Фаррелл был мятежником, каким она и сама решила отныне стать. Это невольно делало его родственной душой, и она почему-то сравнила Мэтта с храброй дворняжкой, брошенной злобной рукой в стаю надменных чистопородных собак. Девушка решила спасти его.
«Можно пригласить вас на танец?»
— улыбнулась она Мэтту, как старому другу. Мэтт с веселым изумлением оглядел ее. «Что заставляет вас думать, принцесса? Будто сталелитейщик из Эдмонтона, штат Индиана, умеет танцевать».
«А вы умеете?»
«Думаю, справлюсь». Это определение оказалось явной недооценкой его возможностей, что и поняла Мередит через несколько минут после того, как они вышли потанцевать на террасу под медленную мелодию, которую играл маленький оркестр. Он действительно танцевал неплохо, хотя несколько скованно и старомодно. «Ну, как я? Справляюсь?» Находясь в блаженном неведении относительно двойного смысла его шутливой оценки, Мередит ответила.
«Пока я могу только сказать, что у вас хорошее чувство ритма, и двигаетесь вы легко. А это самое главное».
И, улыбаясь ему, чтобы случайно не обидеть, призналась.
«По правде говоря, вам не хватает практики».
«И часто вы рекомендуете практиковаться?»
«Не очень. Одной ночи будет достаточно, чтобы выучить новые па».
«Я не знал, что существуют новые па».
«Существуют. Но сначала вам придется поучиться, как вовремя расслабиться».
«Сначала?» — повторил Мэтт. «А я все это время находился под впечатлением, что расслабляться нужно потом».
И только сейчас до Мередит дошло, что он имеет в виду.
Окинув его спокойным взглядом, девушка, не повышая голоса, спросила.
«Мы говорим о танцах, мистер Фаррелл?»
В голосе девушки слышался явный упрек, и Мэтт это понял. Несколько секунд он с неподдельным интересом изучал ее лицо, словно оценивая вновь, и, кажется, мнение его о новой знакомой начало резко меняться. Глаза Мэтта были не светло-голубыми, как думала Мередит, а удивительного металлически серого цвета, и волосы оказались не черными, а темно-каштановыми. Запоздало объясняя причину скованности движений, Мэтт сказал. «Несколько недель назад я порвал связку на правой ноге».
«Прошу прощения»,
— извинилась Мередит за то, что так неосторожно пригласила его на танец.
«Очень больно».
Удивительная белозубая улыбка вновь сверкнула на темном лице. «Только когда танцую». Мередит весело рассмеялась и почувствовала, как собственные тревоги начинают таять. Они оставались на террасе достаточно долго, чтобы потанцевать еще, и на этот раз говорили лишь на такие общие темы, как плохая музыка и хорошая погода. Когда они вернулись в салон, Джимми принес виски. И Мередит внезапно пришла в голову коварная идея, вызванная неприязнью к Джонатану и сочувствием к Мэтту.
«Пожалуйста, запишите напитки насчет Джонатана Сомерса, Джимми», — попросила она и, краем глаза глянув на Мэтта, заметила его удивленное лицо.
«Разве вы не член клуба?»
«Член»,
— покаянно улыбнулась Мередит.
«Это просто мелкая месть с моей стороны».
«За что?»
«За...»
Слишком поздно поняв, что все сказанное ею может смутить его, либо будет истолковано как жалость, девушка пожала плечами.
«Мне не очень нравится Джонатан Сомерс».
Мэтт как-то странно посмотрел на нее, поднял стакан и сделал большой глоток. «Вы, должно быть, голодны. Позволяю вам уйти и присоединиться к друзьям». Это было жестом вежливости. Очевидно, Мэтт давал ей возможность вовремя уйти. Но Мередит не имела никакого желания видеть сейчас Джона и его друзей. А кроме того, судя по виду остальных гостей, было ясно, что если она сейчас покинет его, ни один человек в этой комнате не сделает даже попытки заговорить с Фарреллом. Говоря по правде, присутствующие в салоне старались вообще не подходить к ним.
«Собственно говоря, — заверила она, — еда здесь не так уж и хороша».
Мэтт обвел глазами собравшихся и решительно поставил стакан, словно показывая, что собирается уйти. Да и люди тоже.
«Они держатся в стороне вовсе не из злобы или высокомерия, поверьте», — настаивала девушка.
Безразлично пожав плечами, Мэтт, однако, недоверчиво спросил. «И почему же, по-вашему, они делают это?» Мередит заметила среди гостей несколько пар средних лет, приятелей отца, милых и порядочных людей.
«Но прежде всего они смущены поведением Джонатана. И поскольку знают, кто вы и чем занимаетесь, заранее решили, что у вас с ними нет ничего общего».
Он, очевидно, подумал, что Мередит покровительствует ему из жалости, потому что, вежливо улыбнувшись, сказал: «Мне пора уходить». И неожиданно мысль о том, чтобы позволить ему уйти и ничего не сохранить в памяти об этом вечере, кроме унижения и пережитого позора, показалась Мередит невыносимо несправедливой и совершенно немыслимой.
«Вы не можете так просто уйти»,
— с решительной улыбкой ответила она.
«Пойдемте со мной и захватите с собой ваш виски».
Глаза Мэтта сузились. «Зачем?»
«Потому что»,
— лукаво объявила Мередит,
«стакан в руках очень полезен для того, что мы собираемся сейчас сделать».
«Что именно?» — настаивал Мэтт.
«Общаться с гостями»,
— пояснила Мередит.
«Мы собираемся общаться с гостями».
«Ни за что!» Мэтт схватил ее за руку, чтобы удержать, но было слишком поздно. Мередит твердо вознамерилась намозолить всем и каждому глаза своим партнерам, заставить общество принять его и, если возможно, даже полюбить.
«Пожалуйста, ради меня», — тихо попросила она, умоляюще глядя на Мэтта.
Невольная улыбка раздвинула его губы. «Я никогда не видел таких изумительных глаз».
«По правде говоря, я ужасно близорука», — подразнила она, неотразимо улыбнувшись в ответ. «И время от времени натыкаюсь на стены. Почему бы вам не взять меня под руку и не проводить в холл, чтобы я не споткнулась?»
Мэтт не смог устоять перед этим незлобливым юмором. «Вы очень упрямы», — покачал он головой, но, хмыкнул, нехотя предложил ей руку, готовый выполнить прихоть нежданной защитницы. Они прошли всего несколько шагов и оказались лицом к лицу с пожилой парой.
«Здравствуйте, мистер и миссис Фостер»,
— весело поприветствовала их Мередит, видя, что они готовы пройти мимо, сделав вид, что не замечают ее. Они сразу же остановились.
«О, как поживаешь, Мередит?»
— осведомилась миссис Фостер. Она и муж вопросительно вежливо улыбнулись Фарреллу.
«Познакомьтесь с другом моего отца»,
— представила его Мередит, проглотив смех при виде ошеломленного лица Мэтта.
«Мэтт Фаррелл. Мэтт
приехал из Индианы. Он в сталелитейном бизнесе».
«Рад познакомиться», — с искренним радушием ответил мистер Фостер, пожимая руку Мэтта. «Правда, Мередит и ее отец не играют в гольф, но здесь, в Гленмуре, есть два прекрасных поля. Если собираетесь пробыть достаточно долго, может, сыграем несколько раундов?»
«Не уверен, что останусь хотя бы настолько времени, чтобы допить этот стакан», — вздохнул Мэтт, очевидно ожидая немедленного позорного изгнания, как только отец Мередит обнаружит, что у него появился новый друг, да еще столь сомнительного происхождения. Мистер Фостер, не давая себе труда разобраться, в чем дело, только кивнул.
«Бизнес всегда мешает развлечениям, но, по крайней мере, вы увидите сегодня фейерверк. Лучшего во всем городе не бывает».
«Да, сегодняшнее зрелище будет незабываемым», — заверил Мэтт, предостерегающе глядя на стоявшую с невинным лицом Мередит. Мистер Фостер вернулся к своей любимой теме — гольфу, пока Мередит безуспешно старалась не улыбаться.
«Собираетесь участвовать в гандикапе?» — продолжал допытываться он.
«Думаю, с Мэтта хватит и меня», — неожиданно вмешалась она, искоса бросая на Мэтта лукавый, смеющийся взгляд.
«Что?» — недоуменно мигнул мистер Фостер. Но Мэтт не захотел ответить, а Мередит не смогла, потому что его взгляд был устремлен на улыбающиеся губы, а когда серые глаза встретились с аквамариновыми, в их глубинах появилось нечто новое, непонятное.
«Пойдем, дорогой», — позвала миссис Фостер, видя рассеянное, смущенное выражение на лицах Мэтта и Мередит. «Молодые люди вовсе не желают проводить вечер, обсуждая гольф».
Запоздало вспомнив о том, где находится, Мередит постаралась взять себя в руки и, строго сказав себе, что, пожалуй, выпила слишком много шампанского, взяла Мэтта под руку.
«Нам пора», — кивнула она, направляясь вниз по лестнице к банкетному залу, где играл оркестр. Почти целый час она переходила вместе с Мэттом от одной компании к другой, заговорщически поглядывая на Мэтта и улыбаясь ему одними глазами, пока без зазрения совести лгала всем присутствующим о том, кто такой Мэтт и чем занимается. Мэтт молча шел рядом, не опровергая ее слов, но ничего и не добавляя, и откровенно забавлялся, наблюдая за бурной деятельностью Мередит. «Ну вот»,
— весело объявила она, когда они, наконец, оставили позади шум и музыку и, выйдя из дома, медленно пересекали газон.
«Главное не то, что вы скажете, а то, о чем умолчите».
«Интересная теория. У вас еще много таких?»
Мередит покачала головой, смущенная тем, о чем подсознательно думала весь вечер.
«Вы говорите вовсе не как человек, работающий на сталелитейном заводе».
«И скольких таких вы знаете?»
«Только одного», — призналась девушка.
Голос Мэтта внезапно стал серьезным.
«Вы часто приходите сюда?»
Они провели половину вечера, развлекаясь глупой игрой, но теперь Мередит почувствовала, что он устал от этого, как, впрочем, и она. И это мгновение четко обозначило отчетливую перемену в их отношениях. Они медленно брели мимо цветочных клумб и розовых кустов, и Мэтт начал расспрашивать Мередит о ее жизни. Она объяснила, что жила в Вермонте, где окончила школу.
Следующий вопрос был о будущей карьере. И Мередит поняла, что Мэтт ошибочно предположил, будто она выпускница колледжа. Вместо того, чтобы поправить Мэтта, она предпочла не рисковать, представив, как ужаснется он, обнаружив, что ей не 22, а всего 18. Она поспешно уклонилась от ответа, быстро переведя разговор на него. Мэтт рассказал, что через полтора месяца уезжает в Венесуэлу работать на буровых вышках. И после этого оба с удивительной легкостью начали переходить от одной темы к другой. Стоя под древним вязом, не обращая внимания на то, что шероховатая кора царапает обнаженную спину, Мередит, как зачарованная, слушала Мэтта. Она узнала, что ему 26 лет, и кроме природного остроумия и грамотной литературной речи, он еще обладает даром так внимательно слушать то, что она говорит, словно больше ничего на свете не имеет значения. Это смущало девушку, льстило ей и в то же время создавало ложное ощущение уединенности и полной близости. Мередит смеялась над какой-то шуткой Мэтта, когда толстый жук с громким жужжанием пролетел над головой. Мередит подпрыгнула, прищурилась, пытаясь разглядеть, куда исчезла насекомая.
«Запутался в волосах?»
— нерешительно спросила она. Мэтт положил руки ей на плечи и придирчиво осмотрел волосы. «Нет», — покачал он головой. Это всего-навсего маленький майский жук.
Все майские жуки отвратительны, а этот был размером с целую колибри.
И когда Мэтт хмыкнул, улыбнулась с притворным злорадством.
Погодите, через 6 недель вам будет не до смеха, особенно когда вы не сможете выйти из дома, не наткнувшись на змею.
Это правда. Пробормотал он, но глаза его были неотрывно прикованы к ее рту, а руки, скользнув по шее, нежно сжали лицо.
«Что вы делаете?»
Бессмысленно пробормотала Мередит, когда Мэтт большим пальцем осторожно провел по ее нижней губе. «Пытаюсь решить, стоит ли остаться и посмотреть фейерверк.
Фейерверк начнется не раньше, чем через полчаса», —
дрожащим голосом пробормотала она, прекрасно понимая, что сейчас он ее поцелует. «У меня такое чувство», — шепнул он, — «что фейерверк начнется прямо сейчас». Так и случилось. Его рот завладел ее губами в пламенном обольстительном поцелуе, пославшем по всему телу Мередит жгучие молнии. Сначала поцелуй был легким, нежным и завлекающим. Его язык, осторожно, почти не касаясь, обводил контур ее губ. Мередит целовали и раньше, обычно неопытные, охваченные волнением мальчишки. Никто и никогда не ласкал ее с такой неспешной тщательностью. Одна рука, скользнув по спине, прижала девушку к мужской груди, другая гладила затылок, а рот медленно приоткрылся на ее губах. Почти потерявшая рассудок от этого безумного поцелуя, она сунула ладони под смокинг, на несколько секунд обхватила широкие плечи и обняла Мэтта за шею, и в то же мгновение, как она прижалась к нему, его рот приоткрылся чуть шире, язык опалил жаром ее губы, заставляя, вынуждая раскрыться. И не успела Мередит исполнить невысказанное желание, как его язык скользнул глубже, мимо зубов, во влажную пещерку, и поцелуй обрел взрывную силу. Его ладонь накрыла упругий холмик груди, лаская его через тонкую материю. Потом скользнула за спину, сжав ягодицы и притягивая все ближе, заставляя Мередит ощутить всю силу желания возбужденного тела. Мередит на миг застыла, растерявшись от непривычной близости, но тут же, сама не зная почему, запуталась пальцами в густой гриве темно-каштановых волос и с таким же неистовством вернула поцелуй. Казалось, прошло несколько часов, когда он, наконец, поднял голову и выпрямился. Сердце Мередит билось неровно и часто, словно обезумевший маятник, но она продолжала стоять в кольце сильных рук, прижавшись лбом к его груди, пытаясь справиться с бурей нахлынувших чувств. Где-то в глубинах одурманенного мозга зародилась мысль, что ее поведение выглядит очень странно. Один-единственный поцелуй не стоит таких волнений. Сознание того, что Мэтт может посчитать ее неопытной дурочкой, заставило Мередит поднять голову. Ожидая увидеть гримасу презрения на его лице, она робко взглянула на Мэтта, но увидела совершенно другое. Серые глаза пылали, лицо потемнело от страсти, а руки инстинктивно сжались, словно он не желал отпускать Мередит. Она запоздало сообразила, что он все еще возбужден, и почувствовала странное удовлетворение и гордость за то, что этот поцелуй подействовал на него с такой же силой, как и на нее. Не думая о том, что делает, Мередит уставилась на его рот. В очертаниях этих твердых губ проглядывалась дерзкая чувственность, однако он мог быть так поразительно нежен, мучительно нежен. Сгорая от желания вновь почувствовать прикосновение его губ, она подняла глаза. Но Мэтт прекрасно понял ее, и из его груди вырвался полустон, полусмех, а руки снова судорожно сжались. «Да», — хрипло прошептал он и завладел ее губами в жадном голодном поцелуе, похитившем разум, отнявшим воздух и сводившим с ума неземным наслаждением. Неожиданно, услышав веселый смех, Мередит неловко высвободилась из объятий Мэтта и с тревогой обернулась. Десятки пар выходили из клуба, чтобы полюбоваться фейерверком, а впереди всех шагал отец, устремившийся к дочери с искаженным от ярости лицом.
— О боже! — пролепетала Мередит. — Мэтт, вам придется покинуть клуб. Немедленно уходите.
— Нет.
— Пожалуйста! — почти крикнула она. — Со мной все будет в порядке. Здесь он мне ни слова не скажет. Подождет, пока мы останемся наедине, но трудно представить, что он сделает с вами.
И минуту спустя Мередит узнала ответ. «Здесь сейчас будут люди, чтобы выпроводить вас отсюда, Фаррелл», — прошипел отец вне себя от бешенства и, повернувшись к Мередит, силой сжал ее руку. «Ты идешь со мной». Два клубных официанта уже направлялись к нему. Отец дернул ее за руку, и Мередит снова умоляюще попросила Мэтта.
«Пожалуйста, уходите. Не нужно устраивать сцену».
Отец потащил ее вперед, и у Мередит не осталось другого выбора, кроме как покорно идти за ним или тащиться сзади. Она едва не заплакала от облегчения, увидев, что официанты остановились, а Мэтт, широко шагая, направился к дороге. Официанты нерешительно поглядели на Филиппа, ожидая указаний, и тот бросил. «Пусть подонок убирается, но позвоните привратнику и предупредите, чтобы не вздумал впустить его снова». У самой двери отец, побагровев от гнева, обернулся к Мередит. «Твоя мать сделала меня посмешищем.
Но будь я проклят, если и тебе удастся то же самое. Слышишь?» Он отбросил руку дочери, словно она была осквернена прикосновением Мэтта, но голоса больше не повышал. Истинный Бэнкрофт, какими бы ни были повод и причина, никогда не проветривает грязное белье на публике. «Немедленно поезжай домой и оставайся там. На дорогу у тебя уйдет 20 минут. Через 25 минут я позвоню. И, Боже, помоги тебе, если вовремя не окажешься на месте». Он резко повернулся на каблуках и вошел в дом. Изнывая от унижения и позора, Мередит посмотрела ему вслед, а потом вошла в клуб и взяла сумочку. По пути на стоянку она заметила в тени деревьев три целующиеся пары. Почти ничего не видя из-за застилающих глаза слез бессильной ярости, Мередит уже проехала мимо одинокой фигуры, шагавшей по обочине дороги с перекинутым через плечо смокингом, прежде чем поняла, что это Мэтт. Она нажала на тормоза. Снедаемая угрызениями совести за причиненную ему боль, девушка не осмеливалась поднять на него глаза. Он подошел к машине и слегка нагнулся, глядя на Мередит сквозь приоткрытое окно. «С вами все в порядке?»
«В полном».
И, неловко пытаясь притвориться, будто ничего не случилось, объяснила.
«Мой отец Бэнкрофт, а Бэнкрофты никогда не ссорятся на публике».
Но Мэтт заметил стоявшие в глазах слезы и, протянув руку, осторожно притронулся загрубевшими пальцами к ее щеке. «И, кроме того, не плачут на людях, не так ли?»
«Верно»,
— призналась Мередит, пытаясь перенять от Мэтта хоть немного его великолепного безразличия к отцу.
«Сейчас я еду домой. Могу я подвести вас?»
Мэтт перевел глаза с ее лица на побелевшие пальцы, вцепившиеся в баранку. «Да, но только если вы позволите мне сесть за руль». Следующие слова помогли Мередит понять, что он не сомневается в ее способности добраться до дома. «Почему бы мне не доставить вас домой? А оттуда я возьму такси».
«С удовольствием»,
— весело объявила Мередит. Выйдя из машины, девушка обошла ее кругом и уселась на место пассажира. Мэтт включил сцепление, и машина плавно свернула с проселочной дороги на шоссе. Оба долго молчали. Мимо проплывали огоньки фар, ветерок дул в окна. С левой стороны сверкали огненные фонтаны, расцветали яркие цветочные клумбы, сыпались каскады искр. Это догорал фейерверк, приходя к великолепному финалу в россыпях красного, белого и голубого огней. Мередит молча наблюдала, как сверкающие искры рассыпаются и гаснут. Запоздала, припомнив хорошие манеры, она, наконец, пробормотала.
«Я хочу извиниться за то, что произошло сегодня. То есть за отца».
Мэтт искоса с веселым изумлением взглянул на нее. «Это ему следует извиниться. Моя гордость была задета, когда он послал этих двоих жирных пожилых официантов выбросить меня. Мог бы, по крайней мере, подрядить четверых, чтобы пощадить мое самолюбие». Мередит раскрыла рот, потрясенная тем, что его ничуть не запугали угрозы отца, но тут же улыбнулась, ощущая, как прекрасно быть рядом с таким человеком. Молча оценив широкие мускулистые плечи Мэтта, она кивнула.
Если бы он действительно хотел выкинуть вас из клуба, мог бы сообразить послать сразу шестерых.
Мое самолюбие и я, мы оба благодарим вас. Лениво улыбнулся он. И Мередит, которая дала себе слово больше не улыбаться, разразилась хохотом.
«У вас чудесный смех», — спокойно произнес он.
«Спасибо»,
— ответила Мередит, без памяти довольная комплиментом. В бледном свете приборной доски она, не отрываясь, изучала темный профиль, наблюдала, как ветер шевелит густые волосы, удивляясь, почему несколько простых слов кажутся почти физической лаской. Слова Шелли Филмор пришли на ум и прозвучали возможным ответом. Настоящая сексапильность в чистом виде. Поначалу она не считала Мэтта чересчур привлекательным, зато теперь, кажется, изменила свое мнение и подумала, что немало женщин, должно быть, вешается ему на шею. Вне всякого сомнения, именно по этой причине он научился так целоваться. Да, сексапильности в нем хоть отбавляй, и в обращении с женщинами ему нет равных.
«Сверните сюда», —
попросила Мередит четверть часа спустя, когда они приблизились к высоким воротам из кованого железа. Протянув руку, она нажала кнопку на приборной доске, и ворота медленно распахнулись.